Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы с вами продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Напомню, в прошлой программе мы закончили читать книгу пророка Исаии. Это одна из самых больших книг Ветхого Завета, и мы вам пообещали, что сегодня будем подводить итоги. В студии у меня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, сегодня в рамках подведения итогов мы тезисно пройдемся по основным каким-то моментам этой книги, скажем о том, что это за книга, ради чего, зачем и что самое главное мы должны из нее запомнить. Самое основное мы еще раз сегодня проговорим. Для тех, кто что-то пропустил, у нас есть сайт правradio.ru, также у нас есть страничка ВКонтакте. Можно все это послушать еще раз каким-то образом для себя в памяти освежить. Ну, а мы начинаем подводить итоги. Давайте, наверное, с самого начала, с исторической эпохи. Опять же, тезисно, как писалась эта книга, почему она настолько большая, что получила вот это вот название «Великая книга», и немножечко по структуре книги пройдемся, ну, так, напомнить.
Да, смотрите, мы с вами прошли очень большой путь. Мы эту книгу прошли, так сказать, прочитали, разобрали. И сейчас наша задача действительно обозреть этот пройденный путь с высоты птичьего полета и подвести некий итог, куда же мы пришли. Да, вот давайте сейчас еще раз вспомним, значит, о чем мы говорили по поводу и пророка Исаии, и его времени, и его книги. Вот. Есть великая личность. Великая личность, безусловно, одна из ключевых фигур в истории ветхозаветного Израиля – это личность пророка Исаии. То есть он жил в Иерусалиме, он жил в Иудее в середине 8 века до нашей эры, ну, на рубеже 8-7 века до нашей эры, примерно за 150-100 лет до Вавилонского плена. И это было время, когда на Ближнем Востоке разгорелась борьба между Египтом и поднявшейся Сирией, и вот эти вот иудейские царства, южное и северное, да, они находились как вот, ну, некая буферная зона, где происходила геополитическая борьба. И вот Исаия как раз жил в эту смутную эпоху, и его пророчество, и его, так сказать, деятельность, она тесно вплетена в этот исторический контекст, потому что он... Его все пророчества, они были увязаны тесно с этой политикой, с неким историческим выбором, который они там должны сделать и так далее. Вот. И здесь интересная вещь. То есть мы должны несколько как бы сразу отделить две вещи. Вот есть пророк Исаия, его личность, да, вот его историческая личность, и есть книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии действительно одна из самых больших книг Ветхого Завета, 66 глав, она невероятно сложная. Это, слушайте, это такой, ну, просто пророческий эпос, я бы так сказал. Она имеет эпический размах просто, вот эпический, грандиозный размах, сравнимый разве что по масштабу с книгой «Апокалипсис», понимаете? Потому что вот когда ты ее прочитываешь от начала до конца внимательно, ты поражаешься вот ее такому вот масштабному видению. Вот. Но эта книга, она имеет довольно сложную структуру, очень четкую, ясную, но сложную структуру. И это, по сути дела, некая антология речей. Речей, прозаических вставок, фрагментов и так далее, посвященных разным темам пророческих речей. И, в частности, там рассказывается история самого Исаии. И, конечно, эта книга, как таковая, она сложилась уже много позднее, после Исаии, потому что там говорится о нем, о его исполнившихся пророчествах, понимаете? То есть это все, вероятнее всего, она была написана уже в какой-то послепленный период, потому что он оставил очень мощную традицию после себя. Исаия был один из самых влиятельных пророков, об этом мы еще отдельно скажем, его влияние. И, конечно, его пророчества люди помнили, и вот это все соединяется в едином свитке, в такой очень ясной, четкой структуре. Уже, конечно, ну, плен и послепленное время. И, конечно, так сказать, для поколения плена и для поколения, которое вернулось из плена, понимаете, для них Исаия был путеводной звездой. То есть есть личность Исаии, а есть книга Исаии, которая в себя вбирает очень большой материал. Причем этот материал, который создавался как самим Исаией, так и его, конечно же, последователями, учениками, имен которых мы не знаем, но они тоже были великие пророки. И то есть это все единая какая-то вот такая традиция, богооткровенная, которая стала одним из самых ярких событий вот в истории этой религии, ветхозаветной, богооткровенной религии. И в чем же состоит ее смысл? Помните, мы говорили, что в самой этой книге два больших раздела.
Которые еще плюсом поделены на три.
Да, каждый на три.
Каждый на три раздела.
То есть там очень ясно. Это составлял какой-то вот уже книжник, который прекрасно, так сказать, и обладал какими-то этими всеми материалами, он это все соединил в какую-то единую концепцию. И там, получается, два больших раздела. С 1 по 39 главу и с 40 по 66. И такой разделительной чертой между ними является событие плена. События плена. Потому что первая часть — это пророчество Исаии у пления. Ну, там много чего. То есть это и суд, и надежда, и о народах, и о всем человечестве. Но это, в частности, конечно, тема плена, которая будет спустя столетия. Это все Исаия предвидел. А вторая часть — это, конечно, уже избавление. То есть там начинается речь «утешайте народ».
То говорит, есть он предвидел, что и попадет народ в плен, и что выйдет.
Ну, слушайте, там такой текст, он говорит про Кира, он говорит про Вавилон. Там еще во времена Исаии никаким Вавилоном даже в помине не было величия Вавилона. А тут говорится уже про разрушение Вавилона. И, конечно, вот эта вторая половина писалась его последователями. Угу. Это уже в период плена, понимаете, которые, опираясь на эти откровения и прозрения Исаии, говорили, вот это время исполнилось. Вот, вот. То есть первая часть, она возвещает некий суд над Израилем и неизбежность. Суд, надежду и некую неизбежность грядущей...
Этого суда?
Да, грядущей катастрофы.
Угу.
А вторая часть, она возвещает избавление.
Что да, суд будет, но после суда вы будете новым народом,
что суд уже свершился, что суд, и мы уже возвращаемся, и мы, зло уже побеждается, и так далее. То есть, фактически, вторая часть, она имеет характер даже не столько пророчества, сколько благовестия. И вот этот, кстати, наш термин, Евангелион по-гречески, да, так сказать, этот термин, вот мы его находим уже у Исаии.
Ну, вот одни из самых важных и главных тезисов, и, как мне кажется, главное, одно из главных значений вот этой книги, это то, что это, по сути, основа для Евангелия.
Несомненно. Вот сейчас мы как раз об этом и поговорим. И вот смотрите, и если мы ее целиком прочли, вот давайте поставим вопрос, чтобы, собственно, что до нас эта книга доносит? Что она несла этому древнему народу израильскому, и что видит в ней все дальнейшие поколения? И мы что в этой книге извлекаем? Тут, конечно, целый ряд вещей. Она имеет невероятно богатое содержание. Во-первых, Исаия, да, то есть у него там есть свой политический контекст, он ведь выступал за то, чтобы Израиль уповал на Бога, а не на политические союзы.
И не примыкал ни к каким
никому
странам
не примыкал,
в конфликтах.
Да. Хранил нейтралитет, не вступал ни в какие военные союзы, иначе его раздавят, вот. И, так сказать, и так и получилось с Северным царством.
Помните? Ну что, логично, страна маленькая, и любое большое государство, оно в любом случае раздавит.
Вот. И вот это был такой прямой контекст, собственно, деятельности Исаии, но в этом контексте как бы раскрывается его пророчество. И первый посыл, первая мысль, которую Исаия несёт его книга, это, конечно... монотеизм. То есть монотеизм — это вера в единого Бога. Вот это сильнейшая центральная тема книги пророка Исаии. Исаия жил во время, когда еще монотеизм еврейский. Он был еще такой слабенький.
Но для древнего мира это действительно была какая-то новая идея.
Да, потому что сами евреи, вот этот монотеизм, который принес им Моисей, который шел у них там со времен Авраама, они его не вмещали. На протяжении столетий они считали, что есть наш Бог Яхве, но он ограничен какими-то функциями. Есть боги соседних народов, у них тоже есть свои функции. Функция плодородия, например, там функция там еще чего-то. Дождя.
Ну, то есть, по сути, это было язычество.
Конечно.
Каким монотеизмом это и
ну,
не
да,
являлось.
Да. Такое, так сказать, ну, полуязыческое восприятие этого откровения. И пророки с этим бились столетиями. И вот Исаия и его ученики, они как раз говорили и несли эту весть Израилю, что в своих политических ошибках, в социальном кризисе, в котором находится общество, в неспособности различить доброе от злого, они... Это напрямую связано с тем, что они не вмещают откровения о едином Боге, который есть Бог правды.
Угу.
Не просто есть Бог силы, а это Бог правды, справедливости, которому тебе слукавить не получится. И поэтому они говорят... Вот эта книга, как бы, она говорит, что Бог нет... Вот это прямо она крайне, так сказать, апологетично направленная на утверждение монотеизма. То есть она высмеивает языческих богов. Она говорит, что они суть дерева, они суть серебро, они суть изделия рук человеческих, которые ничтожные, что Бог един, и нет никого подобного ему. Но хорошо, его забыли все народы, но мы-то не забыли. И он-то не забыл нас. Вот. Вот это есть. И именно в нем он есть наша скала, он есть наша опора, и в нем мы должны найти как бы основу своего бытия. Вот это вот утверждал, понимаете, Исаия.
Угу.
Вот. Поэтому ему принадлежит одна из ключевых фигур именно в становлении, победе, скажем так, библейского монотеизма.
Угу. Ну и дальше мы уже плавно переходим к тезисам, да, о евангельской истине.
Ну еще до Евангелия давайте немножко, ага, так. Вот. Потом, конечно, Исаия – это пророк социальной справедливости. Потому что он говорит, что Богу неинтересны и неугодны ваши жертвы. Это такая традиционная пророческая тема. Сколько вы свечек не ставьте, сколько вы баранов не колите, сколько вы, так сказать, молитв не читайте, если у вас в социуме нет суда истины, веры, милости, правды, то недорого стоит ваше благочестие.
То есть он не просто приносит идею монотеизма, он еще и объясняет, в чем смысл этой идеи.
Да, да. Это напрямую связано с жизнью,
угу,
как вы живете. И поэтому это пророк покаяния, потому что Исаия, конечно, обрушивается на элиты этого древнего иудейского общества, язвительно высмеивает ее роскошь, ее развращенность, ее женщин, которые, так сказать, позволяют себе слишком много. Понимаете, то есть это пророк, конечно же, покаяния, вот, и пророк суда, то есть который говорит, что, ну, неизбежно на вас. Да, и причем пророк, не имеющий иллюзий, вот это самое поразительное, не имеющий иллюзий. То есть он идет, и он знает, что его отвергнут. И его весть, она будет отвергнута, и люди будут слушать и не слышать. Помните эти,
да,
эти слова? Их потом Христос цитирует. Христос говорит, все со мной точно так же, как с Исаией. А? Это вот вам, пожалуйста. Когда он притчи стал рассказывать, угу, помните? То есть перешел на язык иносказаний, потому что впрямую его никто уже слушать не будет. И Исаия знал, что его послание не будет принято современниками. Но он верил, что оно прорастет сквозь столетия. И так и случилось. Вот. То есть пророк суда. Но он... есть пророк и надежды, потому что он говорил, что да, Израиль будет срублен как дерево, от которого останется один пень обгорелый, ничего не останется, но при этом есть надежда, потому что будет росток, из которого вырастет новое растение, новое дерево и так далее, и так далее. И народ Божий возродится, и будет новый Иерусалим. Вот это видение двух городов, двух градов. Есть град, вот нынешний Иерусалим, и нынешний мир сей, да, который там ужасен, не соответствует божественной воле. И вот это вот видение будущего, что несмотря на эту жестоковыйность народа, несмотря на всю эту, весь этот ужас и кошмар, который есть ныне, будет возрождение. И поэтому Исаия, вот несмотря на то, что там много и ужасных каких-то образов и так далее, необыкновенно светлая книга, потому что он говорит, что Бог... любит человечество, Бог любит свой народ, и неизбежно он возродит этот мир. Вот. Вот это, он певец, конечно, надежды. И особенно, конечно, эта надежда, она прямо бьет как какой-то фонтан, понимаете, вот во второй части этой книги, где утешаете мой народ, да? Потому что он возвещает, это уже период плена, что Божий замысел об искуплении и спасении мира и Израиля, он исполнен, вот он уже близок. Это уже практически Евангелие, благая весть. Поэтому книга необыкновенно светлая. И дальше на этой же, так сказать, почве надежды Исаия возвещает мессианскую вот эту вот образ Мессии. До Исаии мы даже близко не видим такого рельефного образа мессианского. Даже близко такого нету. У Михея там, у Осии, у пророков северных вообще этого нету, мессианской темы. Она где-то там теплится, понимаете? Вот это ожидание Мессии из рода царя Давида, оно было у царей в традиции Южного царства, потому что там же была династия Давида. На севере как-то Мессию особо так не ждали. А вот южные пророки, да, вот они как раз, и здесь Исаия центральная фигура, потому что он этого Мессию описал с необыкновенной красотой, полнотой, и его вот эти мессианские главы необыкновенно выразительны. Он описывает Мессию как некую личность, которая наделена духом премудрости, разума, совета, кротости, любви. Он наделен всеми добродетелями, и он установит правду, он поразит всех нечестивцев, он, так сказать, возвысит всех праведников и установит некую гармонию. И дальше вот это образ Мессии, и, наконец, ну и мессианского царства, и, наконец, это образ человечества. Это Исаия, это поразительно универсалистски мыслящий пророк. Поразительно. Потому что его видение охватывает абсолютно все народы. Какие-то там острова, какие-то там страны. У него есть целый огромный раздел, понимаете? Огромный раздел, я сейчас скажу, это сейчас, одна секунда, с 13 по 27 главу, где просто идет пророчество о всех соседях, так сказать, Иерусалима, Иудеи.
Но это же, кстати, тоже довольно новая мысль о том, что вот это вот христианство, оно не только для иудеев, оно, в принципе, для всего мира.
Вот. Но это вот, слушайте, когда-то там было, это со времен Авраама, это ожидание, что Бог един для всего мира. Но вот тут Исаия об этом говорит прямо и утверждает с необыкновенной силой.
Ну, это просто хорошо, четко и понятно сформулировал.
Да. И он говорит. Вот у него есть видение не только нового Иерусалима, не только Божьего народа, а всего человечества, которое приходит в этот новый Иерусалим принести жертвы. И Мессия есть та фигура, через которого человечество приходит к единому Богу. Он становится знаменем народов. И Израилю уделена особая роль. Он должен быть светом народов. У Израиля есть особая миссия, говорит Исаия. Через него это откровение о едином должно прийти всему человечеству. И как изначально человечество было едино когда-то в начале времен, оно должно стать в конце творения единым. И тогда на земле наступит долгожданный мир. Люди перестанут учиться воевать, перекуют мечи на орала. Пока будет длиться история, будет война, будет литься кровь. Но когда наступит Божье царство, всему этому придет наконец все. То есть наступит вот эта гармония, и младенец там будет играть, засунет руку в народ аспида, и никто ему ничего не сделает, и будет ходить медведица и там теленок. Тут вот эти вот удивительные, лев будет есть солому, понимаете, Мария? То есть вот это вот образы поразительной гармонии социальной, природной, которая будет характеризовать будущее человечество, грядущий мир, который придет к единому Богу, который познает правду и который разрешит свои вот эти внутренние проблемы греха, потому что все идет оттуда. Вот. Понимаете, насколько богатая у него, так сказать, мысль? И все, о чем он говорил, это невероятно яркая образность. Это был величайший поэт, и его ученики тоже, так сказать, были великие. Это великая поэтическая традиция. Вот. И таким образом, да, Исаия как вестник надежды, как певец монотеизма, как такой эсхатологический пророк, возвещающий мессианское царство и грядущее видение мира, да, вот это, конечно, фигура исключительная. Поэтому его пророчество помнили, они играли всегда особую роль в период плена, и сложилась эта книга, понимаете? Это сложилась эта книга. Потому что для Израиля, который прошел через плен, в котором победил таки этот самый монотеизм, Исаия был один из таких, какой, знаете, властитель дум. Такой Пушкин, наше все. Вот Исаия наше все. Вот для людей, которые вернулись из плена, Исаия это наше все. И поэтому, когда, например, мы берем какие-то тексты эпохи вот Иисуса Христа, например, кумранские тексты. Ну, там же огромное количество библейских рукописей. Вот Исаия. Это один из важнейших и часто переписываемых текстов, которым люди вдохновлялись. Ну и, конечно, Исаия стал одним из основ Нового Завета. Потому что в Евангелии мы видим, что Христос приходит в синагоги и берет книгу Исаии и читает. И говорит, что это время исполнилось, о котором Исаия. Что это время избавления, которое возвещается там в 53-й, в 52-й главе, в 61-й главе. Понимаете, оно пришло.
Что вот я тот, кто пришел исполнить.
Ну, он так не говорил, я прям, вот это вот у него не было. Он говорил, что вот это царство, оно приблизилось. Я там был, но как намек. Это я начинает проповедоваться уже после воскресения, что Иисус есть Христос, апостолы утверждают после воскресения. До этого момента он запрещал им это делать. И Христос, он именно апеллируя к Исаии, говорит о том, что придут народы с запада, с севера, с востока, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. То Израиль – это свет народов, свет миру, который должен передать это откровение. Вот сейчас это время пришло, Христос говорит, идите научите, что будет неизбежный Божий суд. Наконец, Бог установит свое царство, но как он его установит? И вот это самая главная тайна царства. Вот когда Христос говорил, вам дано знать тайны царства, это, конечно, тайны божественного замысла. И Иисус, он говорил ученикам, что это царство приходит, но не так, как ждут его все. Оно приходит каким-то неведомым путем. И он говорил им, что его распнут, его казнят, и он отдаст свою жизнь ради искупления многих. И он говорил, Сын Человеческий идет, как писано о нем. И он говорил ученикам уже после воскресения, что разве вы не читали пророков, разве вы не видели этого у Моисея и пророков, и псалмах, что так должно было и пострадать Мессии, и все-все-все. Где эти псалмы? Где эти пророки? Это Исаия. Ну, там есть псалмы, там 21-й псалом, еще там есть псалмы, конечно же. Но среди пророков, конечно, это в первую очередь это Исаия. Потому что именно у Исаии мы встречаем вот этот удивительный, таинственный образ Божьего раба.
Да, мы говорили о том, что при том, что вот этот вот образ, он трансформировался из образа народа до конкретного образа человека.
Сложный образ, там сложный и образ как Израиль, но Израиль не способен исполнить свое предназначение, значит, его предназначение исполнит вот эта личность, которая и Израиль приведет к Богу, и все человечество приведет к Богу, но каким же путем он установит царство? А вот он был покрыт ранами, его спину все, так сказать, били, исполосовали, и все думали, что он проклят, но ранами его мы исцелились. И он был введен как овца на заклание, да, и он был кроток и безгласен, но он стал нашим оправданием. Вот. И вот этот путь, которым шел Христос, вполне осознанно, понимаете, путь, который он видел, принял как волю Отца Небесного, это был путь, предначертанный пророками, в частности, пророком Исаии. Поэтому его называют пятым евангелистом. Потому что особенно это вот 52-я, 53-я главы, вот там путь скорбей, путь страданий, которому... Это муж скорбей, вот этот вот отрок Яхве, который не насилием, не военной силой, не каким-то принуждением побеждает зло. Но его он... И свой народ его отвергает и убивает его, понимаете? Он приобщился земле, он миру мертвых. Бог вернул его в землю живых. И то есть, это все об этом Исаия, понимаете, пишет.
Ну, то есть, если вот так вот посмотреть, одно из, наверное, самых больших по количеству, если не самое большое, мест параллельных, мессианских мест, параллельных с Евангелием.
И поэтому в Евангелии и огромное количество цитат. Евангелие от Матфея, там 10 цитат из пророка Исаии, где Христос и евангелист постоянно на него ссылаются. А скрытых сколько цитат в речи Иисуса. Исаия – это одна из важнейших книг, и поэтому, конечно, ее надо взять на себя этот труд и вникнуть, и прочитать, и почувствовать ее структуру, если мы хотим понимать Евангелие. Да.
Давайте такой небольшой путеводитель, наверное, составим.
По мессианским местам.
Да, и по мессианским, и, наверное, по самым важным местам и главам, которые ни в коем случае нельзя пропустить, потому что книга большая, Да, книга очень сложная, и читать ее внимательно, наверное, не всем под силу, и человека даже, наверное, не стоит за это как-то осуждать, потому что это действительно книга очень сложная.
Во-первых, я советую, вот еще раз, посоветую пользоваться вот этим переводом Российского библейского общества 11-го года, Ветхого Завета, именно для Ветхого. Для Новый Завет менее удачный, а вот Ветхий Завет переведен чудесно, так сказать, он такой академический, прекрасный.
Там перевод. Можно структуру прямо ощутить на уровне написания
поэтическую
текста.
Поэтическую строфу, текст очень ясный и очень хороший. И вот поэтому это облегчит восприятие. Ну и, наконец, вот на наши вот эти вот разговоры внимательно вникните, в как книга построена, как она имеет, какую она структуру, и тогда это как дорожная карта для чтения. Да? Давайте несколько глав, вот я скажу, на какие нужно вот обратите внимание. Во-первых, это глава вторая. Вторая глава, где говорится, что в последние дни будет храм Господа стоять выше всех народов, и туда стекутся все народы. И эти народы Бог рассудит, и они перекуют мечи на орала. Вот. Вот это знаменитое, так сказать, пророчество, это вторая глава. Вторая глава с первого там по четвертый стих. Да, чудесное пророчество, да, вот это видение грядущего мира. Потом, из таких тоже колоритных текстов, это, конечно, описание призвания пророка Исаии, 6 глава. Его видение Бога, который восседает на престоле в Иерусалимском храме, это знаменитое, когда Серафим огненным, так сказать, углем очищает его уста, и Бог его призывает нести весть Израилю, но говорит, что они тебя отвергнут.
Да, как раз вот и говорит, что ты не будешь услышан,
это момент,
но ты его, не для
когда он стал
людей.
Пророком. Да, да. Он вот, видимо, был при храме, и вот имел такое страшное поразительное видение, и с этого момента его жизнь изменилась навсегда. Вот это видение вообще стоит прочитать. Мы увидим, что тут много параллелей с Евангелием, потому что Христос именно эти слова произносил, когда ученики спрашивали его, почему ты начал говорить притчами. Потому что, да... Они слушают и не слышат, смотрят и не понимают. И, так сказать, даже сточится их сердце, и да не обратятся, чтобы я их исцелил. То есть Христос им говорит, но знает, что они все равно его отвергнут. Вот это вот параллелизм такой очень важный с Исаией. Потом очень важная глава, конечно, седьмая. Седьмая глава – это знаменитое пророчество о рождении младенца от Девы. Я советую вот просто послушать передачу, посвященную контексту, да, потому что в прямом самом контексте это пророчество там исполнилось, собственно, это родился мальчик, который не достиг еще там 2 лет, прежде чем пророчество Исаии о том, что Ассирия там потерпит поражение, оно исполнится. Это он пытался так укрепить веру царя. Но дальнейшая традиция, и уже сама книга Исаии, она видит в этом младенце кого-то большего. И, конечно, уже потом греческий перевод эту деву переводит как «партхенос», то есть
жена... То есть это такой прообраз Христа.
Прообраз Христа, который исполняется в его вот этом рождении от Духа Святого. И вот и мы видим в Евангелии от Матфея, так сказать, цитата, идет, что дева зачнет и родит сына, да, так сказать. Вот. Смотрим дальше. Это знаменитая 7 глава. Ну, потом глава 11-я. Где описана вот эта личность Мессии, что над корнем срубленного древа Исеева поднимется новый росток, от корня этого произрастет молодой побег. Прибудет на нем дух Господа, дух мудрости, понимания, дух разумения, силы, знания, благоговения пред Господом. Вот. И он будет судить справедливо, всех там нечестивцев покарает, припояшется справедливостью, верность будет ему поясом, и волк будет жить вместе с ягненком, леопард рядом с козленком, теленок и лев будет вместе кормиться, и маленький младенец будет их пасти. Понимаете, вот мировая гармония, которая наступит вследствие прихода Мессии. Это 11 глава. Ну и, конечно, да, тут есть еще, конечно же, вот этот вот образ этого младенца знаменитый, вот, это 9 глава. Что младенец родился нам, могучий Бог, вечный Отец, владыка благоденствия, значит, и так далее, который вот упрочит царство Давида. Это все читается на Рождество. Это все часть вот этого канона пророческих текстов, праздник Рождества Христова. И, конечно, это главы с 49-й, ну, 55-ю, где центральный образ вот этого отрока, раба Господня. Раба Господня. И я бы здесь особенно советовал, ну, не советовал, это просто...
Must have, что называется?
Must have такой, да. Это то, что надо просто вот обязательно, любой человек, который хочет изучать Евангелие, хочет понимать то, что за ним стоит, это, безусловно, главы. Глава 52, 52, ну, с 13 стиха, по 53, по 53 до конца. До стиха 12. Да это вот прям вообще о страданиях Христа. О том пути Христовом, которым он... О его жертвенной смерти. Угу. Это ключевой текст. 52-я, 53-я главы. Ну и кроме того, тут еще много чего, да. То есть, например, 49-я глава очень важная. И, конечно, глава 61-я еще. «На мне дух владыки Господа, Господь меня избрал, отправил мне нести радостную весть обездоленным, исцелять сокрушенных сердцем, пленникам возвещать свободу, узникам освобождения, возвещать год Господней милости». Сам Христос этот текст читал в синагоге, и это, в общем, фактически аллюзия к этому тексту. Есть начало Нагорной проповеди, это заповеди блаженства, это речь Мессии, помазанного Духом Святым, который возвещает миру спасения. Это основа наших заповедей блаженства. Вот. Вот такой вкратце мы, так сказать, сделали краткий обзор мессианских мест, которые мы встречаем. Им, ну, там много еще чего. Но для этого уже нужно самому садиться и читать книгу пророка Исаии.
Ну, или хотя бы на сайте, или у нас на нашем сайте, или на сайте ВКонтакте послушать наши предыдущие программы про книгу пророка Исаии. Мы на сегодня, вот на данный момент, книгу пророка Исаии закончили изучать. Так как книга большая, мы решили, что если у вас остались какие-то вопросы по книге пророка Исаии, вы можете позвонить к нам на радиостанцию и их задать.
Да. И кому, так сказать, может быть интересно послушать эти лекции, а также много другого, так сказать, материала, связанного и с Ветхим Заветом, и с Евангелием, со всеми этими вещами, пожалуйста, так сказать, есть группа в такой социальной сети ВКонтакте, которую все прекрасно знают, она называется «Лекции по Священному Писанию». То есть там регулярно выкладываются какие-то, ну вот мои там лекции, которые я где-то там веду при разных храмах, в разных местах. Там очень много, так сказать, по Новому Завету было циклов, да, сделано, и по Ветхому Завету, лекции по Священному Писанию. И, пожалуйста, так сказать, если кому-то интересно, заглядывайте туда, подписывайтесь туда и, так сказать, тоже можете там поставить какие-то вопросы, прояснить для себя какие-то вещи. Вот. А в следующий раз, Мария, ну что же?
Книга пророка Иеремии у нас с вами.
Да, да. Возьмемся за книгу пророка Иеремии. Это тоже один из великих пророков. Это тоже очень большой свиток. Меньше, чем Исаия, но тоже. Это пророк уже эпохи Лена, когда, собственно, Вавилон завоевывает Иерусалим. Вот эпохи страшного кризиса. Интереснейшая фигура, интереснейшая личность. И вот о нем начнем наш разговор в следующий раз.
Ну да, не менее интересные истории нас с вами ждут. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!